подкасты «Радио Свобода».
Політв'язень Віктор Бабарика трапив у шпиталь. Про його стан поступає суперечлива інформація. Офіційні влади не коментують шпиталізацію былога амаль што кандидата у президенти. Мені зовуть Дмитро Гурнєвич. Ви глядите «Подія коментар» на каналі «Свобода преміум». А мой сьогоднішній гость – сябра команди Віктора Бабарики і секретар координаційної ради Іван Кравцов. Привітання, Іван.
Привітання.
Іван, що вам сьогодні на сьогоднішній момент відомо про стан Віктора Бабарики і обставини його шпиталізації?
Да, ну, нужно понимать, что есть проблемы с информацией. То есть мы не можем подтвердить точно, что с ним произошло, какой у него диагноз. До сих пор к нему никто не смог попасть из тех людей, кто пытался попасть. Что нам известно, что он поступил в больницу с серьезными проблемами со здоровьем. Есть слухи о том, что к нему применялось физическое насилие. Есть слухи о том, что у него были проблемы с легкими. Это то, что нам известно. Мы пытаемся это подтвердить. Он был в больнице с утра, это точно, но мы не знаем, сейчас ли он продолжает ли там находиться.
Менавіта рабочий рух повідомляв у своїм телеграм-каналі, що быццам бы ён трапіў у шпіталі, зараз він знаходзіцца ў хірургічным аддзяленні з тэлеснымі пашкоджаннямі, нібыта яго білі і быццам бы нават лекары не маглі спачатку распазнаць яго і толькі пазналі па нейкім надпісі там на бірцы, што гэта Віктор Бабарика. Ці вынік можаце пацвердзіць гэтую інфармацыю, ўсё ж такі гэта толькі чуткі?
Я не разговаривал ни с кем, кто видел бы его визуально, поэтому, к сожалению, на данный момент я не могу подтвердить, действительно ли настолько серьезные были увечья и какие они были. Но с разных источников продолжают поступать очень похожие сведения о том, что действительно у него есть телесное повреждение. Как я понимаю, он жив. Я как понимаю, что прям серьезной большой угрозы здоровью, то есть он не находится в реанимации, этой угрозы нет. Но если действительно подтвердится то, что к нему применялось физическое насилие, а тем более в таком объеме, это, конечно, будет просто вопиющий случай, исключительный случай. И я не могу себе припомнить и представить, чтобы мы еще были свидетелями такого обращения с политзаключенным.
Ці ви, магчыма, ведаеце, ці ёсць нейкія сваякі, которые могуць яго наведаць і пазней паведаміць грамадскасці некую большую інфармацыю, чым тое, што ведаеце вы зараз?
Мы на связи с людьми, которые пытаются получить информацию из первых рук, из больницы и добиться посещения Виктора Дмитриевича Бабарика. На данный момент у них это не получилось. Мы все еще ждем этой возможности.
А скажите, а на протягу ад моменту суда вось гэтага часу, ці хтось увогуле сустракаўся з ім, з сваякоў сям'і, калегаў, ці была нейкая асабістая сустрэча з ім, каб можна было даведацца пра яго увогуле, як бы, скажам так, абставіны знаходжання ў калоніі?
Безусловно. Я бы сказал, что вот последние 3-4 месяца очень сильно усилилось давление на всех политзаключенных. Вы, наверное, видели, что не только Виктор Бабарика, но и многих других постоянно помещают в ШИЗО, некоторые переводят в помещение камерного типа. До этого момента в целом есть режим заключения в колонии, он предполагает и свидания с родными, и предполагает и звонки с родными, и предполагает переписку. Конечно, все это у Виктора Бабарика в том числе имелось. Вот до недавнего времени. Поскольку по нашей оценке около уже 2 месяцев, а то и более, от него не было ни одного письма, и было очень мало информации. То, что от него нет писем, это тоже, скорее всего, свидетельство о том, что он находится в ШИЗО довольно долгое время.
А вот по той информации, которую вы имели от его, и можно себе некую картину уявить, как выглядит его изневоление? Вот до этого момента, пока началось, как вы сами сказали, несколько месяцев тому тиск.
Ну, то есть Виктор Бабарика, как, к сожалению, и со многими политзаключенными, которые публичные или видимые, к нему применялись все те же элементы воздействия, да, то есть это запрет на общение с другими заключенными, то есть когда люди вступают с ним в контакт, они сами либо получают штраф за это, и это такая вот социальная изоляция. И это постоянный перевод вот на вредные условия работы. То есть Виктор Бабарика работает кочегаром, там угольная пыль, очевидно, что продолжительная работа кочегаром, она будет иметь долгосрочные последствия для его здоровья. Поэтому все это, конечно, у него было. При этом проблем со здоровьем особых не было до этого момента, до вчерашнего дня, когда он попал в больницу. Он не жаловался на самочувствие, здоровье было терпимо. Вот. Он еще похудел по сравнению с тем, как мы видели его в зале суда на видеофотографиях. Но в целом жалоб от него каких-то на здоровье не поступало до этого момента.
Вы, до речі, згадали про то, что последние несколько месяцев на разных политзневоленных отбывается особливый сиск. Саправды, я вот и загадзе думал проспытаться про это, потому что абсолютно видовочно это дотычится того самого Игора Лосика, былого супрацовника Радио Свобода, и інших так само политвязня Миколы Статкевича. Про многих из них, я думаю, что навод про большесть мы навод не ведаем. Чому, на вашу думку, гэта адбываецца? Гэтых людзей так асудзілі на гіганцкія тэрміны, ім абмяжоўваюць перапіску, перадачы, сустрэчы, сустрэчы з адвакатамі, адвакатаў садзяць, і вы зараз гэта ўсё.
А я думаю, знаете, проблема же в том, что режим не знает, что делать с этими людьми. Решать вопрос никак не готовы, освобождать людей никто не готов. Даже вести какие-то переговоры об их освобождении режим не готов ни с Западом, ни с другими сторонами. И это как заноза. И каждый раз, когда об этом вспоминают, видимо, придумывают какие-то новые способы эту проблему замять. Возможно, действительно раздражает, что эти люди до сих пор остаются в памяти белорусов и что они до сих пор имеют вес. Плюс, меньше чем через год у нас будут местные выборы. Может быть, это тоже такая психологическая реакция на травму 2020 года. Обострение перед очередной какой-то электоральной кампанией.
Я бачу, уже чу, докладней читал версию такую, что, махчима, вот таким циском улады хочут промовить до международной супольности, до так званого, как они это называют, коллективного захода, мовляв, узбачите, что мы можем, тому давайте худшее, активизуйте некие деяния по перамовах с нами, просите нас, пропануйте что-то. Си может это саправды быть некий вот элемент такой гульни с Заходом?
Нет, я не думаю, потому что у нас есть постоянные контакты с представителями западных стран. В целом, западные страны всегда были готовы к обсуждению вопроса освобождения политзаключенных. Я еще за эти 2.5 года не встречал ни одного представителя, который не был бы готов обсудить возможности освобождения политзаключенных. Режим не готов. Поэтому это очень странный способ принуждения тех партнеров западных, которые и так готовы. Зачем кого-то принуждать, если он так готов к этому разговору? Поэтому я точно не думаю, что это связано с этим.
А максимум просто примусить снять санкции с Беларуськалі, с інших предприемств?
Ну, это так не работает, я боюсь. Я боюсь от того, что будут издеваться и бить людей. К сожалению, санкции от этого точно сняты не будут. Санкции могут быть сняты только в случае достижения понятных договоренностей и прекращения репрессий внутри страны. Требования со стороны стран, вводивших санкции по отношению к Беларуси, они, мне кажется, звучат достаточно четко. В основном они касаются именно гуманитарного аспекта и политического кризиса. Пока идут аресты, пока происходят такие ситуации, как с Виктором Бабарико, пока людей бросают в ШИЗО, наверное, сложно говорить о каком-то снятии санкций.
Вы казали зараз про контакты с некоторыми международными политиками, заходними докладней. А все они не кажут про то, что кто-то из Беларуси, я маю на увазе некие высокопоставленные чиновники, проявляют жадание размовлять про политвязню, про снятие санкций, про некий диалог.
Вы знаете, насколько я понимаю, до недавнего момента, да не то, что недавнего момента, а по-прежнему, если будет правильно выразиться, никаких серьезных предложений с белорусской стороны не было озвучено. То есть все эти какие-то слухи о том, что кто-то где-то ездит, это всего лишь только слухи. Мне неизвестно о том, чтобы кто-то на достаточно высоком уровне реально предлагал что-то по поводу снятия санкций. В основном это попытки получить что-то без условий. Это какие-то попытки найти какие-то возможности, может на кого-то повлиять, но какого-то структурированного разговора об этом с белорусской стороны не велось.
Я еще хотел спытаться про іншого Бабарику, про Эдуарда. Гэта таксама выключны бадай выпадак у гісторыі Беларусі. Многія, думаю, краіна 3 гады амаль што хутка ўжо праз некалькі месяцаў будзе, як гэты чалавек знаходзіцца за кратамі і так і не пачаўся судовы працэс. Што пра яго вядома зараз з паводле той інфармацыі апошняй, якую вы маеце?
Ну, есть подозрение, что все-таки судебный процесс уже может скоро начаться. Я не скажу, насколько скоро, это там вопрос недель или месяцев, но мое понимание ситуации, что ну, расследование там уже приближается к итогу. Хотя даже несмотря на это, в принципе, рекорд уже побит. Человек, да, уже почти 3 года без суда сидит в следственном изоляторе. Вот. Что касается самого Эдика, ну, он держится, он чувствует себя нормально. Наверное, сейчас уже немножко хуже, много времени прошло. И я думаю, что нахождение длительное в СИЗО – это тоже фактор этого, потому что многие политзаключенные и бывшие политзаключенные не отмечают, что все-таки иногда с переездом в исправительную колонию становится немного легче. Потому что все-таки содержание в СИЗО – это условие тюремного содержания. Содержание в исправительной колонии – это все-таки ну, такой жесткий военный лагерь, ну, по крайней мере, да, у тебя есть территория, у тебя есть какой-то свежий воздух, у тебя есть некое подобие, ну, не знаю, стабильного проживания. Это, конечно, не то же самое, что просидеть 3 года в СИЗО. Недаром даже по нашему вот этому уголовному законодательству дни в СИЗО засчитываются с коэффициентом 1.5 по отношению к дням, которые человек проводит в колонии.
Вы узгадали пра міжнародныя кантакты і калі казаць шырэй, сапраўды прадстаўнікі апазіцыі, апанентаў Лукашэнкі амаль што штодня гавораць і пра палітвязняў, сустракаюцца ў розных еўрапейскіх гарадах, вы зараз у Страсбуры, напрыклад, там ёсць таксама прадстаўнікі каманды Віктара Бабарыкі. Ціхановская пра гэта гаворыць вельмі часта. Ці гэта некім чынам спрыяе сітуацыі? Магчыма, не вызваленне, таму што нікога не вызвалілі, але ўвогуле сітуацыі з іх станам і знаходжаннем там?
Ну, я не думаю, да, что это влияет сильно на освобождение, потому что, ну, будем откровенны, ключи от тюрем находятся у режима. Что касается общей ситуации, есть очень большие потребности гуманитарные. Они связаны и с помощью бывшим политзаключенным, и с медицинской помощью, и с помощью родным политзаключенных. Это и оплата адвокатов, это и оплата передач, это и реабилитация, это и ситуация, когда люди уезжают от преследования. Все это требует ресурсов, все это требует поддержки, поэтому каждый раз, когда кто-либо из политических активистов эту тему поднимает на высоком уровне, это очень хорошо. Потому что, в принципе, это, наверное, самая острая тема, которая есть. Репрессии, их последствия – это действительно то, от чего мы сейчас все страдаем и за что мы все переживаем.
Іван, а які вы бачыце самы эфектыўны інструмент на карысць вызвалення палітвязня, або прынамсі некай палёгкі для іх там знаходжання?
По поводу облегчение их нахождения в тюрьме – это сложный вопрос. Потому что всегда раньше есть такое у правозащитников мнение, что публичность, она обеспечивает некую там безопасность, обеспечивает некое улучшение условий. Но, знаете, сейчас, чем дальше мы отодвигаемся в 2020 года, тем меньше, к сожалению, работают эти классические советы. Вот, пожалуйста, сегодняшний пример с Виктором Бабарико. Абсолютно публичный человек, уже публичнее политзаключенного сложно себе представить. Пожалуйста, это не помешало его предположительно избить, не помешало его наказывать. Поэтому, честно говоря, сложно представить. Такие смягчения условий могут быть возможны, когда действительно появится понимание, в том числе у режима, что им нужно как-то приводить свои собственные дела в порядок, и им нужно прекращать этот беспредел. И нужно, чтобы у людей, которые сидят, хотя бы даже по действующему законодательству в трактовке властей, у них обеспечивались их базовые права. Когда это понадобится, когда они поймут, что это нужно, в том числе и для их какой-то переговорной позиции, или для их политических задач, тогда, наверное, эти улучшения будут происходить. Но мы давно говорим о том, что ничего хорошему это нашей стране не приносит. Обоим сторонам. Поэтому, ну, тут не всегда, наверное, можно поступать рационально. Есть, наверное, иррациональный страх, и это проблема.
А што можа быць, на вашу думку, такім імпульсам, які прымусіў бы ўладу пайсці, а на гэтыя перамовы ці на вызваленне? Ну, офіс Ціхановска сцвярджае, што гэта, напрыклад, санкцыі эканамічныя, вельмі жорсткія, ну, не толькі эканамічныя.
Я думаю, что окончание войны в Украине, оно тесно связано с изменением геополитической обстановки в регионе. Как только мы придем к этому, и война в Украине подойдет к какому-то промежуточному или финальному концу, то появится необходимость, в том числе и у Украины, и у Республики Беларусь, и у других стран, каким-то образом выстраивать отношения, в том числе и торговые отношения, в том числе и отношения в области конфигурации безопасности региона. Я думаю, что в процессе этого вопрос политзаключенных будет стоять на повестке дня, и вопрос нарушений прав человека в Беларуси, он будет тоже стоять на повестке дня. Поэтому, мне кажется, сейчас все ждут. Сейчас все ждут развязки того, действительно, как закончится война в Украине. В том числе и Лукашенко тоже ждет этой развязки.
Іван, я вас на початку назвав представником команди Віктора Бабарики, а ці насамрэч сьогодні існує щось таке у організаційному плані, як команда, штаб, я не ведаю, яка організація, тому що різні представники былої команди, той виборчої команди, вони або знаходяться у турмі, або за межой, чи ви протягуєте політичну діяльність?
Да, конечно, безусловно. В целом, вся та команда, которую вы, возможно, видели публично после сентября 2020 года, когда Максим Знак, Мария Колесникова и другие лидеры нашей команды были арестованы, она продолжает работу. Другое дело, что мы не появляемся настолько же часто публично, как другие политические активисты в СМИ, потому что мы не считаем, что всегда это приносит нужный результат. У нас, безусловно, есть все те же самые встречи с дипломатами, мы участвуем во всех тех же самых брифингах с Министерством иностранных дел и обладаем всей той же информацией в полноте, как и другие политические структуры. Структуры Павла Латушко, офиса Светланы Тихановской или Координационный совет. Поэтому в плане международной работы эта, конечно, работа ведется. Что касается внутренней повестки, у нас тоже есть клуб наших сторонников, с которыми мы поддерживаем связь. Вот. Но мы не считаем, что мы должны быть настолько же активны, потому что у нас есть другие публичные персоны, которые могут быть активны. Наши лидеры все-таки находятся в тюрьме, и мы считаем, что нам важно это тоже осознавать и понимать, что мы прежде всего работаем на них и прежде всего повестку формируем с точки зрения ситуации именно нашей команды. Поэтому да, действительно, возможно, кому-то кажется, что команда Виктора Бабарика не так активна, но это абсолютно медийное представление этого вопроса. Но медийная часть – это только всего лишь один слой той работы, которая проводится.
Апошне, а што дае вам гэтая непублічнасць? Таму што, здаецца, па ўсёй класічнай тэорыі, калі чалавек ёсць у СМІ, ён прысутнічае ў публічнай палітыцы, калі яго няма, значыць, яго проста няма.
Да, но я не считаю, что сейчас в Беларуси есть в этом смысле публичная политика. У нас есть медиа, скажем так, независимые медиа, оппозиционные медиа, и есть их аудитория. И поэтому для меня сейчас присутствие политиков в СМИ – это больше про работу с аудиторией этих конкретных медиа. Если в Беларуси нет политики, в строгом смысле слова, мы с вами не обсуждаем какие-то принятия законов, принятия каких-то решений, то тогда, грубо говоря, и политиков в классическом смысле нет. Тогда и понимания политики в классическом смысле нет. На данный момент основной работой для всех политических активистов является международная работа. Международная работа, визиты, как вы видите, это основной источник, в том числе, поддержки и для Светланы Тихановской, и для Объединенного переходного кабинета. Я не думаю, что кто-то из нас может что-то сделать во внутренней политике Республики Беларусь. У нас нет инструментов ни для изменения законодательства, ни для обсуждения с людьми в Беларуси о том, какое законодательство должно быть. Более того, у нас даже нет инструментов согласования наших позиций с людьми в Беларуси. 9,5 миллионов белорусов, как вы понимаете, они не могут, например, напрямую повлиять на то, что каждый из нас говорит на встречах, в том числе с международными партнерами. Поэтому ситуация сложная, ситуация не классическая, и я не думаю, что классические подходы здесь тоже применимы к оценке работы разных структур.
Гэта быў Іван Краўцоў, сябра сакратарка Нацыйнай рады і сябра каманды асуджанага на 14 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму Віктара Бабарыкі. Дзякую вялікім, Іван.
Дзякую вам вялікі таксама.
А для вас у працы працаваў Дмітрый Гурневіч. Вы глядзелі падзеі каментар на канале Свабода Прэміум. Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любый час, у любым месце, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Гэта канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Ці сапраўды віленшчына беларуская? Якія дыялекты гістарычна там існавалі? І ці дае падставы моўна-лінгвістычная сітуацыя ў пэўным рэгіёне для палітычных высноваў і тэрытарыяльных прэтэнзій? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з навуковым супрацоўнікам Чэшскай акадэміі навук, лінгвістам, доктарам габілітаваным Мірославам Янковікам, аўтарам кнігі пра беларускія дыялекты Літвы. Добрый дзень, Мірослав.
Добрый дзень.
Лінгвістыка – гэта, безумоўна, самастойная і цікавая дысцыпліна, але для гістарычнай навукі яна з'яўляецца дысцыплінай дапаможнай. Гісторыкі з дапамогай лінгвістычных і філалагічных даследаванняў робяць свае высновы. У беларускім сегменце сацыяльных сетак у апошнія тыдні пракацілася хваля разваг пра Вільню і Віленшчыну, узнятае інтэрв'ю Мікіты Мелказёрава з Яноном Пазняком, дзе Пазняк сказаў, што, цытую, «Вільня – наша». Але мала хто звярнуў увагу на наступныя словы Пазняка, што трэба цвёрда прытрымлівацца Хельсінскага акту і што межы ў Еўропе павінны быць непарушныя. Так ці іначай, у нас ёсць магчымасць з першых вуснаў пачуць ад навукоўца, якая ж моўная сітуацыя на Віленшчыне была гістарычна і якая яна сёння. Таму, перш чым мы пяройдзем да гістарычнай лінгвістыкі, першае пытанне да вас, Мірослаў, што сабой сёння ўяўляе у моўным сэнсе Віленшчына, у дыялектным сэнсе?
Я думаю, што па-першае, вельмі добрае пытанне, ці Віленшчына беларуская, таму што такое ж пытанне маглі б і задаць палякі. Ці Вільня і Віленшчына польская, і таксама літоўцы, ці яна літоўская?
Адназначна.
Адназначна. Так як бы кожны з гэтых народаў, ці палітыкаў, яны маюць свой пункт погляду на гістарычныя умовы, на сітуацію, што было даўней, што адбываецца цяпер. Но наш часці маем навуку, маем лінгвістыку, так можам ісці па гэтай сцяжынцы, па гэтай трапе і больш расказаць з гэтага пункту гледжання. Несумненна, Віленшчына, ці можна сказаць, увогуле гэтая шырокая памежная зона, яна з'яўляецца вельмі складаным канструктам. Гэта не можна так адназначна сказаць, вось, гэта беларуская, гэта польская, гэта балцкая, пакласці ў нейкую шуфлятку, закрыць таму і сказаць, вось гэта належыць да нас. Так, таму што вось гэтая памежжа фармавалася сотні гадоў, былі там і балцкія плямёны, пазней ўсходнеславянскія плямёны, пазней з'явіліся і палякі на гэтай тэрыторыі. Так гэта ўсё дае нам сучасную спецыфіку Віленшчыны, дзе жывуць і літоўцы, жывуць і беларусы, жывуць і палякі, і іншыя этнічныя групы і народы. Прычым трэба сказаць, што мова штодзённага жыцця, якой карыстаецца чалавек, яна не заўсёды ідэнтычна з тоеснасцю. Значыць, чалавек, які дэкларуе ці польскае, ці беларускае паходжанне, гэта не значыць абсалютна, што ён аўтаматам размаўляе на польскай мове ці размаўляе па-беларуску. Так, вось гэта такая тэрыторыя на скрыжаванні розных моў, дыялектаў, этнасаў і ідэнтычнасцяў, так бы сказаў.
Ну, давайце пагаворым, што там было раней на Віленшчыне. Я вось прынес з сабой кніжку «Літовос рытай» называецца, это «Усход Літвы» ці «Усходняя Літва» можна перакласці і так, і так. І тут ёсць мапы, розныя укладзены ў яе мапы. Вось мапа 1914 года, дзе паказана, што на Віленшчыне пануе беларуская мова. Як это было 100 гадоў назад, ці 200 гадоў назад, ці, ну, можа, 300, я не ведаю, як далёка вы можаце прасачыць гэтую сітуацыю? Што там за канфлікт ці калізія моваў была?
Ведаеце, тут ёсць розныя тэорыі. Адна з такіх тэорій, якая больш папулярна сярод лінгвістаў, не толькі беларускіх, але таксама я чытаў, што і беларускія археолагі, гісторыкі пішуць, што беларускі этнас і беларуская мова ну, зразумела, беларускія дыялекты, яны фармаваліся на так званым балцкім субстраце. Гэта значыць, калі лінгвісты, якія займаюцца гідранімія, яны просто паглядзелі назвы рэк, назвы азёраў, і ім атрымалася, што ў прынцыпе амаль на ўсёй тэрыторыі сучаснай Беларусі ўсе гэтыя балцкія назвы існуюць да сённяшняга дня. Так можна сказаць, што хутчэй за ўсё на амаль усёй тэрыторыі Беларусі раней, тысячу гадоў раней і яшчэ раней пражывала балцкае насельніцтва, так? Вы сказалі, што лінгвістыка лічыцца
для гісторыкаў дапаможнай,
так? Но я тут, канешне, да канца не магу пагадзіцца, таму што лінгвістыка таксама мае распрацаваныя свае метадалогіі, якімі карыстаецца. Но праблема можа такая, што калі ў нас няма тэкстаў канкрэтных, няма канкрэтных падставаў сказаць, што штосьці дакладна было на гэтай тэрыторыі. Таму вось мая тэматыка, якой я займаюся, гаворкамі беларускай мовы па-за межамі сучаснай Беларусі, па-за межамі адміністрацыйнымі сучаснай Беларусі, яна складаная ў такім значэнні, што вельмі складана рэканструваваць гэта, што было 500 гадоў таму назад. Так? Тут трэба проста уключыць інтэрдысцыплінарнасць, налажыць эфекты працы лінгвістыкаў, гісторыкаў, археолагаў, этнолагаў таксама, таму тут вось гэтай усе інфармацыі могуць нам даць канкрэтны эфект і адказ на розныя пытанні. І вось, калі ідзе пра розныя міграцыйныя працэсы, ну, можам сказаць, што вось славянскае, а дакладней усходнеславянскае насельніцтва, яно з кожным стагоддзям перасоўвалася на паўночны захад. Там, дзе раней жылі балты, так? І можам нават паглядзець на розныя мапы. Вы паказалі адну мапу, якая падрыхтаваная літоўскімі лінгвістамі. Ёсць яшчэ іншы літоўскі лінгвіст Зігмунд Зінкевічыус, які падрыхтаваў мапу для канца 15-га, пачатку 16-га стагоддзяў, дзе літоўская мова, яна, ў прынцыпе, па рыторыі дасягала амаль да Мінска, па Навагрудак, ну, так сказаць, у шырокім значэнні, гарадзеншчына. Так гэта паказвае, прычым, што важна, гэта не ўся тэрыторыя, таму што гэта працэсы міграцыйныя, гэта не нейкая хваля, якая
поўнасці.
Гэта былі розныя астраўкі. Гэта мы моглі б як нейкімі краскамі нарысаваць, як гэта міграцыя змянялася, насельніцтва як выглядала, так. Тут таксама ёсць, ну, можа, не спрэчкі, але так большасць гісторыкаў кажа, што гэтая славізацыя балцкіх тэрыторыяў ішла ў мірны спосаб. Я думаю, што большасць гісторыкаў так кажа. Але што можна сказаць? Можна сказаць, што ў гэты час, ці гэта было ці 500 гадоў таму назад, ці 300 гадоў таму назад, ці 1000 гадоў таму назад, кожны чалавек мае свет навокал сябе. Гэта прырода, гэта гаспадарка, гэта людзі, гэта канкрэтная сітуацыя. І гэта ўсё патрабуе, напрыклад, канкрэтнай лексікі. Было пахаванне чалавека ў такі спосаб, гэта патрабавала апісання, так? Беларуска-літоўская памежжа, гэта шмат рэкаў, азёраў, гэта балоцістыя месцы, вось. Трэба было гэта ўсё назваць, так? Маем шмат назваў, якія датычаць такога тыпу прыроды. І таму вось людзі, славяне, якія перамяшчаліся на паўночны захад, на балцкія тэрыторыі, яны таксама перамалі не толькі культуру, традыцыі, звычаі, абрады, але таксама і моўныя элементы. А гэта найлепш адлюстроўваецца ў лексіцы. Так, гэта найхутчэй можам пабачыць. І гэта, што нам паказвае, маем у старабеларускай мове шмат рознага тыпу запазычанняў з, ну, перад усім з польскай мовы і іншых моў, так, ну, зразумела, латынская мова і заходнія мовы, але таксама з літоўскай мовы. Тут беларускі даследчык, ён так падлічыў каля 90-100 такіх запазычанняў з літоўскай мовы, але мы ўжо можам пабачыць, што ёсць канкрэтныя запазычанні, якія паказваюць на прадметы штодзённага жыцця. Ці назвы побудови,
сільське господарство,
наприклад,
резгіни, наприклад.
Резгіни, так. І тепер уваходить діалектологія, тому що після Другої світової війни білоруські діалектологи зробили видатну річ. Вони комплексно дослідували територію
Повночно-західньої.
У тим ліку так само. Маємо діалектологічний атлас, маємо лексичний атлас білоруських говорок. Так можемо взяти некоторі слова, які нам показують конкретну територію. І що можна ще розказати про Віленщину ці уголі, про Литву? Вона вельми важна для білорусів з пункту глядження історії, мови, формування білоруська літературна мова так само у свій час. Тому що вона з'являється, коли я чув своїх знайомих білоруських лінгвістів, цих істориків, Віленщина, вона з'являється таким міфічним регіоном, про який кожен каже, але який насамреч потребує вельми комплексних дослідуванняў. І коли я починав своє дослідування, так само хотів робити гэта на подбудовать гэта конкретною методологією, щоб не увайсти у ненаукової сфери, так сказати. Так? Тому що часом цю минулості, ці тепер можна вельми хутко перейти від науки
до
політики, наприклад. Так? Ці ще інших ненаукових аспектів. І коли наші гості, може, некоторі бачили діалектологічний атлас білоруської мови, но можемо побачити, що білоруси, які живуть на території Литви, білоруська мова, яка там функціонує, вона формувалася так само у конкретних умовах. Це перед усім продовження паудньово-заходнього діалекту білоруської мови. Так, з пункту глядження фонетично-граматичних...
Паудньово-заходнього.
Прошу пробачення. Так, вона формувалася... білоруські говорки на території Литви, гэта продовження паўднёва-заходняга діалекту білоруської мови перад усім, але не тільки. Да так само і середні білоруських говорок, які почали формуватися пазней, але не сформувалися до конца, яны не паспілі перайсці ў паўнавартасны діалект білоруської мови, тому яны так лічацца пераходнымі, якія маюць элементы і паўночна-ўсходняга, і паўднёва-заходняга діалекту білоруської мови. Але так само маем і паўночна-ўсходні діалект. Гэта Ігналінскі район, гэта паўночна-ўсходняя частка Литвы, але яна периферийная ў такім значэнні, што там мала білоруса живе, так? Якби більшість білоруськомовних людей, вони живуть на усход, на полдньовий усход і поудень від Вільні. Ось тому більшість лінгвістів каже, що полдньово-заходній діалект, і він уформував білоруську мову, білоруські говорки на території Литви. Але це тільки один поділ. Це традиційний поділ, який перед усім адлюстровується у фонетично-граматичних елементах мови наших потенціальних респондентів, але є ще інша річ, видатна річ, якої нема у польській діалектології, а є у білоруській діалектології, що білоруські діалектологи, коли вже був існував діалектологічний атлас білоруської мови, вони побачили, що існує ще інший узровень, який раніше не описувався. Це так звані зони. Діалектна зона білоруської мови. Може, пазні буде махчимасть показати карти. І ось це, що для нас буде більш цікавим. У такому значенні, що я не адлюстровуваюсь. Безстандартне поділення адлюстровує перед усім внутрішні сув'язі. Внутрібілоруські, так? А ось це діалектна зона, я не показуюсь на сув'язі білорусчини, білоруського етносу з сусідніми етносами, народами, мовами і діалектами гэтых мов. Так маем, ось для нас буде самая цікавая паўночна-заходняя зона. Білорусы часто кажуць просто паўночная заходняя Беларусь. Але ось гэта вельмі сэнсоўна так казаць, таму што яна адрозніваецца ад другой часткі Беларусі. Яна перасякае ось гэтыя стандартныя діалекты, і вона не покривається зі стандартними діалектами цих групами білоруських говорок, але вона показує на сув'язі з литовською мовою, литовськими діалектами, литовським етносом, так само, як кажуть поляки, польщизною полуносно-кресовою, ці можемо сказати місцевим варіантом польської мови. Маем так само заходнюю диалектную зону белорусской мовы. Коли мы возьмем две карты, заходнюю и усходнюю диалектные зоны, особливо усходнюю зону, коли побачим линию, как сделали белорусские доследчики, лингвисты, мы можем побачить, в принципе, межвоенного периода, как есть на Вале до 1939 года. Потому что у лексицы, лексика, она, это самый открытый элемент структуры мовы. Потому что спочатку запозычениями насычивается лексика. И там маем шмат запозычений. Потому что треба описать реальность, якая навокал нас, рэчаіснасць, усе новые предметы, речи. Потому что мова гэта люстерка.
Добра, глядите. Больш-менш вы адказалі на маё пытанне, што сабой сёння ўяўляе ў дыялектным пляне віленшчына. А што сабой ўяўляе польская мова сёння на віленшчыне? Вельмі коротка, давайце пойдзем далей ўжо так больш пункцірна. Польская мова на віленшчыне. Вы сказалі, што это лакальная з'ява, яна мае свае асаблівасці. Гэта не там няма дыялектаў. Гэта іншая мова.
Значит, ну, польская мова, гэта зразумела, яна мае некалькі варыянтаў, так сама і на тэрыторыі Літвы. Калі ідзе пра гэты моўны варыянт, яна так сама мае сваю спецыфіку. І гэтая спецыфіка, якая яшчэ чакае на дакладнае апісанне, таму што польшчызна паўночна-красова, значыць, перыферыйны варыянт польскай мовы, якія цяпер знаходзіцца на тэрыторыі Польшчы, Літвы і сучаснай Латвіі, часам тут польскія даследчыкі забываюць пра Латвію, але гэта таксама вельмі цікавае. Працэнтаў 80-90 гэта тыповых элементаў. Гэта супольныя элементы, ну, перад усім з беларускай мовай. І вось гэта, што робяць польскія даследчыкі, апісваюць спецыфічныя элементы польскай мовы таксама на тэрыторыі Віленшчыны. Там маем шмат беларускіх элементаў, таксама на ўзроўні лексікі. Прычым гэта таксама прадолжэнне канкрэтных дыялектаў беларускай мовы. Так, вось, гэта цікава, напрыклад, ну, у польскай мове у Латвіі будзе пуня, але, ну, пуня ўжо тут наўрад ці будзе больш на паўдзень, так, бліжэй мяжы з Польшчай. Но польская мова вельмі важна і на іншых узроўнях, як, ну, не толькі моўным, лінгвістычным, але таксама з пункту гледжання ідэнтычнасці і тоеснасці, так.
Это мы пазней яшчэ
паговорим. Это пазней, так, я так разумею, будзем размаўляць на гэтую тэматыку.
А ці ёсць на Віленшчыне сучасныя літоўскія дыялекты?
Ну, гэта вельмі добрае пытанне, таму што яны ў гістарычным аспекце ёсць, так, яны, ну, некалькі стагоддзяў тому назад яны знаходзіліся і на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Але можна сказаць, што ў прынцыпе ў вялікай ступені тэрыторыя на ўсход і паўднёвы ўсход ад Вільні гэта славянская тэрыторыя, так, калі дзе пра гаворкі, але калі я правадзіў свае даследаванні больш чым 10 гадоў, мы можам пабачыць, што адбываецца сістэматычна змяненне насельніцтва, так, таму што літоўцы паступова больш і больш на ўсход ці паўднёвы ўсход перамяшчаюцца. Ну, за гэтым ідзе і дзяржаўная мова, канешне, так, гэта натуральны працэс, калі гаворкі ці канкрэтная мова знаходзіцца па-за межамі гэтай дзяржавы, так, як бы адбываецца змяншэнне тэрыторыі функцыянавання гэтай мовы. Ну, так, канешне, можам знайсці, але напрыклад, літоўскія дыялектолагі зрабілі такую для іх цікавую рэч. Калі мы возьмем дыялекталагічныя мапы, Вільня і вялікая тэрыторыя кіламетраў, я цяпер дакладна не памятаю, там 50 ці 70, яны гэтую тэрыторыю назвалі, ну, прыгарадным рэгіёнам, тэрыторыяй. Так, як бы там дыялектаў не было. Ну, там, канешне, перад усім беларуская гаворка і польская мова на гэтай тэрыторіі. Так, гэта паказвае, што часам палітыка ўваходзіць у навуку, хоць яна не павінна.
Я не випадково задав гэтае пытанне вам, таму што ну некаторыя беларускія этнографы сцвярджаюць, што віленшчына ў этнічным пляне крывіцкая заўсёды была беларуская, і нават у гэтай кнізе мапы старэйшыя пачатку 19-го дзе паказваюць на віленшчыне большую прысутнасць літоўскай мовы, але вакол Вільні ўсё ж беларускую паказваюць. Так што цалкам магчыма, шкада, што сёння мала пра гэта ёсць даследаванне, і вот трэба сказаць, што вашы даследаванні яны унікальныя, бо сёння вы, напэўна, адзіны, хто рэальна публікуе і хто вядомы ў гэтым пляне. А цяпер пытанне да вас не як да лінгвіста, а проста як да навукоўца, як да доктара габілітавана. Што сабой сёння уяўляе Віленшчына ў нацыянальным сэнсе? Хто там жыве сёння?
Гэта таксама вельмі добрае пытанне. Таму што калі я правадзіў, я буду ісці ў напрамку сваіх даследаванняў, таму што афіцыйныя статыстыкі мы можам пабачыць у інтэрнэце, гэта адно, а часам жыццё ідзе трошкі інакш. І што я магу сказаць, калі ідзе пра каталіцкае насельніцтва, больш-менш каля 90% рэспандэнтаў сказала, што яны палякі. Прычым яны карыстаюцца звычайна, яны звычайна двухмоўныя. Карыстаюцца і беларускай гаворкай, і мясцовым варыянтам польскай мовы. Гэта, канешне, залежыць ад сітуацыі. Калі я пад'еду на машыне на польскіх нумарах, зразумела, ніхто не будзе хацеў размаўляць са мной па-беларуску, таму што прыехаў паляк з Варшавы. Так, так вось, па нацыянальнасці магу сказаць, што тут больш чалавек дэкларуе польскае паходжанне, прычым гэта датычыць каталіцкага насельніцтва. Гэта таксама эфект гістарычна-грамадскіх умоў. Так? Ну, гэта ж і міжваенны перыяд, калі гэтая тэрыторыя ўваходзіла ў склад другой Рэчпаспалітай, як кажуць палякі. Там была польская адукацыя, польская адміністрацыя, польская навука, і ўсё гэта як бы таксама адлюстроўваецца ў сучаснай сітуацыі, што людзі дэкларуюць, калі паяўляецца пытанне, а вы хто? Па нацыянальнасці. Часам тут яшчэ раздзяленне, таму што можам спытаць чалавека, якой вы нацыі, якой нацыянальнасці, таму што калі мы спытаемся, якой вы нацыянальнасці, можа быць адказ паляк, беларус, літовец, рускі, там ці латыш, у залежнасці ад памежжа, так, і ад тэрыторыі. А калі мы будзем пытацца пра нацыю, тут довольна часта можам пачуць адказ, а я католік, або я праваслаўны.
Цікава.
І гэта, напрыклад, на тэрыторыі Латвіі было, так, калі правадзіў даследаванні, гэта большасць маіх рэспандэнтаў. На пытанне пра нацыю гэта было веравызнанне. Ну, памежа беларуска-літоўска яна больш складаная, так сказаць. Там накладваецца шмат элементаў і лінгвістычных, і культурных, і гістарычных. Частка асоб таксама кажа, што яны беларусы. Яшчэ вось, што цікава, калі на пытанне, на якой мове вы размаўляеце, довольно часто можна пачуць, што я размаўляю папросту. Папростаму ці папрастому. Так, тут розныя варіанты можам пачуць. Вельмі рэдка па-тутэйшаму, але на папростаму. Прычым, тут ёсць тры варіанты. Таму, што вось гэта, як, што кажа чалавек, гэта адно, а гэта ўспрымае навуковець, гэта зусім іншае, можа быць. Таму, што часам, калі я пытаўся, на якой мове вы размаўляеце, чалавек казаў, а я па-простаму. А я, як лінгвіст, ўжо бачу, так, ну, на аснове фанетычна-граматычных элементаў, для мяне гэта ж беларуская гаворка. А іншым разам пад назвай па-простаму скрываецца мясцовы варіант польскай мовы. Ну і, канешне, тут яшчэ можам сказаць, што вось, ну, гэта проста мова, мы можам аднесці да старабеларускай мовы часоў Вялікага княства Літоўскага, но гэта ўжо пісьменны варыянт беларускай мовы, так, пра гэта ўжо не будзем казаць. Ну, так можна сказаць, што вось, гэта тэрыторыя, яна вельмі складаная. І трэба яе даследаваць, нельга пакласці канкрэтнага чалавека і яго адказы ў шуфлядку беларус, паляк, таму што прыкладаў вельмі шмат. Я памятаю, калі праводзіў даследаванні ў Латвіі, паўднёва-ўсходній Латвіі, ў Латгалі, мая знаёмая з Польскай акадэміі навук, яна хацела пісаць кандыдацкую работу пра польскую мову ў Латгалі. Респонденты казали, что я не поляки. Я поехал, что я тут хочу записывать белорусскую мову. И они казали, что мы белорусы. Мы позднее сустракаемся с Кавой Урца, и она мне говорит: Мирослав, ну это же я на полька. Я же записывала вот там о гэтым годе. Я говорю, она же мне сказала, что я на белорусска, а мне, что я на полька. Так как бы, ведаете, тут еще питание тоестности, оно так само вельми складанное. И часто бывает так, что приходит у вёску некий доследчик и пытается: а вы кто по национальности? Ну, я полька. А чему? И тогда, не за усёды, але часто, сейчас там бывает, что вот суразмоўца, и он начинает думать и шукать отказы на это питание, потому что этот человек, он ранее не думал. Это такая накладка. Это может быть католик-поляк, православный русский или белорус. Есть такие накладки. А коли поразмовлять с бабулей больше докладно, и она начинает разом с питаниями открывать свою тоестность. И так само бывает, что человек не мог сказать, а на несколько дней поздней: Мирослав, вы знаете, я тут думала про ваше питание, кто я? И она начинает другую размову, совсем иншую.
И кто она?
Это так само вельми складано.
Как она отказала?
Ну, я отказала, что я на полька. Так, ранее сказала, что белоруска. Але, ведайте, это как уплывают историчные умовы. Есть чинники объективные и субъективные. Объективные, вот это, как я администрация запишет человека национальность. Так, субъективные, а это я, что человек. Чему он себе лечит полякам, белорусам, русским? И, например, у Латвии была такая ситуация, что мне женщина сказала: ну, а я полька, потому что я спытался. Позднее, а как нам, белорусам, плохо жить? То я пытаюсь, то вы белорусская, и вы полька. Ну, я полька. И она там еще верш про Пилсудского мне рассказала, який там давно-давно увижуенный период выучила. А позднее: а мы, белорусы, штости, так? Я пытаюсь, так бы, у конца концов, кто вы? Ну, вы ведаете. До 39-го года я была полька. Позднее пришли советы. Записали меня белорусской. Ну, как бы не записали, там паспортов еще не было у белорусской социалистической. Але, коли она там у 50-е годы переехала в Латвию, и такие подобные ситуации были так само и в Литве. И она переехала, латыши дали паспорт. Приехала с белорусской социалистической, и она белорусская. А после 90-91 года знову новая ситуация администрационная. Так вот, эти администрационные межи так само уплывают на человека. И это натуральный процесс. Это уже доказано, что захование мовы больше-меньше махчимая до трех поколений. Я кажу про территорию как бы поза межами державы, для якой конкретная мова з'являється державной. Так, так значит, белорусская мова ці у Польщі, ці у Литві, ці у Латвії, коли не буде підтримки, вона має не надто великі шанси довготерміново функціонувати. Так, тому вельми важлива підтримка, щоб існували і СМІ, і навучання на гэтай мові, і газети, і так далі. Так, гэта вельми складаний конструкт, на який ми не можемо відказати, просто положити чоловіка у шуфлядку.
Дякую, Мирослав, за ваші відкази і за ваш оповід.
Дякую, великий.
Я так само хотів би додати до ваших слов, що етнічна і національна, і з пункту глядження історії, так само не тоє саме. Історія складається по-різному і часто малює національні межі з усім невідповідності з діалектними мапами. І національна свідомість так само не завжди залежить від родної мови чоловіка і буває зусім одрозною від яє. Розмова у соціальних сітках про ніякі білоруські претензії на Віленщину, звісно, безпідставна і провокаційна. Європа ж давно покинула ззаду справу переделу межаў, и менавіта тому и сёння маецца такая адзіная европейская коалиция супраць сучаснай спробы перарабіць межы на ўсходзе Европы. Гэта быў канал «Гісторыя на свабодзе». Нашым гостем быў навуковы супрацоўнік Чэшскай акадэміі навук, лінгвіст, доктар габілітаваны Мірослаў Янковяк, аўтар кнігі пра беларускія дыялекты Літвы. У празе для вас працаваў Сергей Абламейка.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте в Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый тыдень.
Подкасты Радио Свобода. Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Практично всі теперішні громадяни Білорусі вучили у школі білоруську мову, принамсі як предмет. А значить, у шитках записували дату і назву місяця. І, видать, запомнили тую назву. З такой рабочей гипотезой, что белорусские назвы месяцев белорусы ведают, журналисты «Свободы» вышли на улицу. Але первая реакция сустретых минаков первоважно была вось якая.
Скажите, коли ласка, якая сегодня дата и месяц?
Сегодня 2 апреля.
Сегодня 3 апреля.
И нават...
О, ну это вы врасплох.
У Беларуси якая сегодня дата?
Я не могу сказать, не, честно.
Сумная выснова. Нават чуючы выразную беларускую мову ад журналіста, чалавек не пераключае моўныя коды. Апраўдаем нашых апытаных хіба тым, што яны найперш задумваліся, а якая па праўдзе сёння дата, а нават блыталі парадкавы нумар дня. Сапраўды ж запіс адбываўся 3 красавіка. Але былі і адэкватныя моўныя рэакцыі.
3 красавіка.
3 красавіка.
Іншых жа даводзілася перапытваць.
А як гэта будзе па-беларуску?
3 красавіка.
3 красавіка.
Ой, 3 апреля. Але што здарылася ў гэты дзень, мы не ведаем.
Апрель.
Сакавік?
Не. Красавік.
Красавік.
3 красавіка.
Дарэчы, правільна ўжываюць родны склон. Трэцяга, не трэцяе. Маем і калекцыю экзатычных адказаў.
Другого верасня, па-моему, или сакавіка, я не помню.
Трэцяга сакавіка, наверно.
А як гэта будзе па-беларуску?
Честно говоря, не знаю. Ну, не помню беларускі. Не разговариваю на нём. Наверное. Ну, я ж беларускі язык учил всё-таки в школе.
Вось, і з чым гэта назва?
Вот. Но мне он никогда не нравился. Никогда. Вот. А вы оппозиционный канал?
Пронікліва спытаў чалавек, размахваючы бутэлькай кефіру. Яно і праўда, хіба будзе нармальны канал дапытвацца нечага па-беларуску. Нашыя назвы месяцаў не лацінскія, як у некаторых суседскіх мовах, а ўласныя, матываваныя прыроднымі з'явамі і паэтычныя. Знакаміты верш Пімена Панчанкі «Родная мова» увасабляе багацце нашай мовы менавіта ў месяцаслове.
«Калі ж хто загадае, не трэба адрачэцца ад мовы народ, папрашу я і сонца, і неба. Мне не трэба ні славы, ні хлеба, асудзіце на безліч нягод. Толькі месяцаў назвы пакіньце, назвы родныя роднай зямлі, пра якія з маленства ў блакіце бор шуміць і пяюць жураўлі. Студзень сказкамі снежных аблокаў, люты шчодры на сіні мароз, сакавік з сакатаннем і сокам непаўторных вясновых бяроз, красавік час маланак і ліўняў травень, з першым каханнем сяўбой чэрвень з ягадною зарой.
Чытала Зінаіда Бандарэнка з дыску «Сотня вершаў». У Скарыны 4 месяц зваўся альбо з лаціны «Апрыль», альбо з народнага «Квецень». І ў слоўніку Івана Насовіча, знакамітага нашага лексікографа, чытаем.
Красавік – старае названне месяца апреля или кветня. Які сакавік, такі красавік.
Прыказка. Квецень, і цяпер ёсць такое слово, яно азначае мноства кветак, скажам, на лузе, альбо кветень дрэваў. Але адкуль слова «красавік»? Спытайма людзей.
А ведаеце, чаму гэты месяц так называецца красавік?
Красівы, калі ўсё расцвітае і вырастае на радасць людзям.
Давай, ўчніца.
Не ведаю.
Ну, наверное, может, природа, как говорится, возрождается, красота появляется.
Ну, что-то красивое, наверное. Да.
Вось такая красота. Нагадаю, што ў беларускай мове няма словаў красівы і красата, хіба што ў з'едлівым выразе красівая, як кабыла, сівая. Беларуская мова фармавала свой лексычны склад без ніякага ўплыву расейскае на працягу стагоддзяў, аж да 19-га стагоддзя, бо патрэбы такой не было. У нашым рэгіёне ўжываюцца дзве сістэмы назваў месяцаў: міжнародная, лацінская ў сваёй аснове, як у расейцаў, і ўласная, народная, як у нас. Сістэмы размеркаваныя пярэста. Скажам, хаця ў часы Югаславіі лічылася, што сербы і харваты гавораць адной мовай, але ў харватаў сіячань, веляча, ожуяк, травань, а ў сербаў януар, фебруар, март, апрыл. Так, у балгарскай, македонскай, сербскай і расейскай даволі неспадзявана для вонкавых назіральнікаў, бо гэта ж усходні праваслаўны абшар, ужываюцца агульнаеўрапейскія назвы. Але прыйшлі яны туды праз грэцка-бізантыйскае пасярэдніцтва і замацаваліся нават у народных мовах, дзякуючы зацятай вайне праваслаўнае царквы з старажытным народным календаром. А для захавання або адраджэння ўласных старажытных назваў стымулам была барацьба за нацыянальную ідэнтычнасць. Чэшскія адраджэнцы проціпастаўлялі сябе нямецкай мове і культуры, і нездарма чэшскія найменні месяцаў свае. У славакаў была іншая сітуацыя, там лацінскія «януар», «фебруар». Латышы маюць лацінскую, перанятую ў немцаў, а этнамоўна блізкія ім літоўцы сваю народную сістэму назваў месяцаў. Нацыянальныя абуджальнікі 18-19 стагоддзя падкрэслівалі ёю старажытнасць мовы. Цікава, што ў скарыны, а гэта ж 16-е стагоддзе, месяцы завуцца і з лаціны
«януар», «апрыль», «октяўрый».
І па-народнаму.
Стычань, люты, марац, квецень, май, чырвец, ліпец, серпень, урэсень, лістапад, грудзень, просінец.
Некаторыя розняцца ад сучасных, але супадаюць з суседскімі, польскімі, чэшскімі, украінскімі. Іван Насовіч у сярэдзіне 19-га стагоддзя заспеў народную сістэму, блізкую да скарынавай.
Просто людины большую частью употребляют древние названия месяцев. Как-то сечень, люты, березовик, кветень, червец, липец, серпень, уресень, поздерник, листопад, студень.
На народной основе стваральники новой белорусской литературной мовы сформовали теперешний наш месяцеслов. Кветень был заменены не меньше поэтичным красовиком.
Красовик, месяц пришел, оборвал календарь меньше половы, лишь что изменилось нечто в природе. А лютый нег, все не сходить, а вторг, четверг, середа, не варто, який день, сутность одна, где ты? Где я?
Беларуская назва «красавік» унікальная. Калі, скажам, студзеню, лютаму, траўню, чэрвеню, жніўню, верасню ёсць аднакаранёвыя ў іншых славянскіх мовах, то «красавіку», як і «сакавіку» і «кастрычніку», аналягаў няма. Гэта наша адметнасць. У «красавіку» ўсё красуе, то бок цвіце. Скажам, палявыя краскі, так больш дакладна, чым палявыя кветкі. Знайшліся людзі, якія больш-менш дакладна вызначылі этымалогію слова.
Краса, таму што знізу штосьці пачынае расцвітаць, і как бы такой месяц именно краса цвіце, поэтому краса, красавік.
Запомнім, аднак, што першаснае значэнне слова краса было зусім канкрэтнае. Яно азначала кветкі менавіта збожжавых раслінаў, жыта, пшаніцы, ячменю. Адзін са сваіх зборнікаў, Рыгор Барадулін, назваў «рунець», «красаваць», «налівацца». Практычна бездакорна вызначылі этымалогію слова красавік і гэтыя спадарыні.
Звязана з тым, што ў прыродзе начынаюць цвісці кветкі. Краскі.
Пробудзіць.
Краскі, каторыя.
А прыгожае беларускае слова красавік яшчэ мае значэнні. Баравік, які расце, калі красуе жыта. Жучок на коласе ў часе красавання. Лешч, нераст якога прыпадае на красаванне. І нават ёсць дыялектнае слова красавіца ў значэнні вясёлка. Цэлы разнастайны прыродны красавіцкі комплекс. Але на астачу незабыўны адказ вельмі добразычлівага хлопца.
А ведаеце, чаму гэты месяц красавік так называецца? З чым гэта звязана?
Ну, наверно, з осенню, што лісце ападаюць. Ну, красныя лісце ападаюць, красавік. Ну, как-то звязана.
он еще победовал.
Блин, 9 лет в школе учился, по белорусскому я все забыл уже. В русскую хабзу перешел.
Вот так наша лексичная тема переходит у социолингвистичную. Саправды, только 0,2% навученцев средних специальных вучельняв, той самой хабзы, якую он упомянул, вучатся формально по-белоруску. Лічы нуль, никто. Наше опытание еще и показало, что белорус, мягко кажучи, не окружены белорусскомовными календарами. Слово «красавик» у моих в устнах упарто не хотели разуметь навод кассирки белорусской чыгунки, хоть 12 назвов месяцев повинны железно уваходить у ихны профессийный лексичный минимум. С вами был Вінцук Лучурка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.